Всех приветствую. Вы внимаете? Вы ожидаете? Знаете, когда-то год назад Бог проговорил ко мне. Я внимал, ожидал. И то, что Он мне сказал, я хочу сегодня поведать вам. И сегодня будет необычная проповедь такая. Проповедь-исповедь. Вот я буду говорить вам то, что Бог мне сказал. Хочу сразу оговориться, что это сугубо мой личный опыт. Но то, как это произошло в моей жизни, я надеюсь, что это поможет вам увидеть руку Божию, заглянуть в свое сердце и увидеть, как Бог может действовать в вашей жизни. Я очень надеюсь, что это будет полезно. Ну, сегодня звучала футбольная тема, я ее продолжу. Вы уж простите, мы не сговаривались. Потому что эта проповедь была готова еще в прошлом году. И вот так что совпало, что именно сегодня я ее говорю. Я хочу рассказать вам о том, как Бог действовал последние 5 лет в моей жизни, точнее 4 из 5, но в конкретном аспекте жизни, а именно футбольной жизни. Ну, я тоже, вы знаете, уже слышали, что у нас в церкви есть футбольная команда ХФК. Я стоял, так сказать, у ее истоков. Сегодня, наверное, из ныне играющих там только Даник сохранился. Ну, команда обновляется, молодеет. Вот Сергей, который сегодня проповедовал, он тоже пришел через это служение к Богу. И слава Богу, футбол действует. Точнее, Бог через футбол действует. Ну, последние 4 года из 5... Футбол был основой моей жизни. Он занимал очень большую часть моей жизни. Я просыпался и засыпал с мыслями о футболе. Я читал Библию и думал о футболе. Я молился, и перед моими глазами в моих мыслях плыли картинки с футбольных баталий. Даже буду откровенен, о ужас, во время интимной близости с супругой я тоже думал о футболе. В церковь я приходил. И здесь встречал людей, которые только что и делали, как говорили о футболе. Футбол был повсюду в моей жизни. И что же ты думал, вы можете спросить. Но первое, о чем думаешь, это неиспользованные моменты матча. Знаете, спать не мог. У меня мозг так устроен, он работает, он перемалывает все, что происходило за прошедший день, анализирует, сопоставляет. И есть такие моменты в футболе, когда мячу деваться некуда, как только попасть в ворота, но этого не происходит каким-то непонятным образом. И ты хватаешься за голову в ужасе, почему же так происходит. И вот такие моменты неиспользованные не давали мне покоя, спать. Я много думал о них, переживал, заслоняло все. Как-то в одном футбольном ролике показывает игрок, обыграл всех, ему дали пас, он уже вратаря посадил, как говорят, на 5-ю точку. И катит мячик в ворота, в уголочек, и бежит праздновать к угловому флажку забитый гол. И по реакции трибун понимает, что что-то не то произошло. Он оборачивается назад и видит, как вратарь просто этот мяч выносит дальше в поле, в игру. И он хватается за голову. О, ужас! Оказывается, мячик попал в штангу, катился по ленточке, и вратарь уже, который встал, среагировал, просто накрыл его, и дальше продолжалась игра. У игрока уже мячик лежал в воротах. Он даже не смотрел, катится он или нет, он был уверен. Но есть такие моменты, когда ты хватаешься за голову, и ужас, это совсем не так. И такие моменты не давали мне покоя. Потому что это происходило, Сергей сегодня говорил о позитивном моменте, какое чудо произошло у Ади, да? Но он умолчал о таких чудеса, которые наоборот, когда ты бьешь головой и не попадаешь, да. И что такое грех, кто знает? Слово «хамартия», греческое слово, которое переводится в нашей жизни как грех, буквально что оно означает, кто-то знает? Не попасть в цель или, проще говоря, промахнуться. Так вот, грех на греческом языке – это промахнуться, не попасть в цель. И точно так же, как мы в жизни после согрешения переживаем наш поступок, наш грех. Мы хотим отделаться от него, отмыться, мы хотим изменить свое сознание, свое состояние, мы отвратительно чувствуем себя. И есть всякое желание реабилитироваться от этого греха, да? Точно так же в моем сердце возникало желание реабилитироваться. Каким образом? Через следующий матч показать, доказать, что это была случайность. Другой момент, о чем я думал, это наоборот забитые мячи. Когда ты прекрасный гол забьешь, когда ты хорошо сыграешь, ты смакуешь эти моменты, ты думаешь об этом, тебя все хвалят, говорят, ты сегодня классно сыграл, или ты сегодня забил самый шикарный гол в лиге за всю ее историю. И ты ходишь довольный, сердце твое бушует, ты об этом тоже думаешь, и это тоже заслоняет все. Приходит самолюбование, в церковь ты приходишь, чтобы тебя похвалили, чтобы сказали пару ласковых о твоей прекрасной игре. Футбол поглощал мое время, он поглощал мои мысли и мое внимание. Время каким образом поглощал? Ну, чтобы быть в хорошей форме, нужно тренироваться много. Поэтому я не пропускал ни одной тренировки. Я приезжал за час раньше всех, чтобы как следует разогреться и быть уже в боеспособном состоянии. Футбол требует, само собой, участия в матчах и также в каких-то группах, там, совместных общениях и так далее. Таким образом, футбол поглощал и крал мое время. Время, которое я мог провести с семьей, посвятить жене, детям и так далее. Время кралось у служения. Я мог бы посвятить больше времени служению. Футбол воровал мое время от работы, потому что иногда я в выходные дни, когда были матчи, уезжал просто с работы, оставлял рабочее место, чтобы поиграть. Еще один момент. Происходили конфликты с братьями, что неизбежно. Кто-то не так пас тебе отдал, кто-то что-то не то сказал, неправильно, несправедливо тебя заменили. Создается напряжение, которое потом иногда трудно решаемое становится. Ну, еще один момент, я заработал болезни. Обострились, во-первых, хронические заболевания, и я приобрел еще новые, которых и не знал. Таким образом, футбол лишил меня сна, похищал мир и сердце, поглощал мое время, ухудшал отношения с братьями, охлаждал взаимоотношения с Богом. Но несмотря на все это, я продолжал играть. Были, конечно, и позитивные моменты от этого, но о них я умолчу сегодня. Господь говорит, я искупитель твой. Я искупитель твой, и славы моей не дам иному. Поэтому если Господь, Бог, тебя искупил, если Он выкупил тебя из этого мира, если Он заплатил свою дорогую цену за тебя, то Он не станет мириться с чем-то или с кем-то в твоей жизни, что не приносит Ему славы. Потому что вся слава только Ему принадлежит. И Бог начинает работать с человеком. И Он работал со мной. Он посылал некие звоночки, такие тревожные, на которые я должен чутко был реагировать. И я уверен, что в нашей жизни каждому из нас Бог посылает некие предупреждения. Но первый звоночек был, я буквально как начал играть, где-то через 2 месяца сломал палец на ноге. Пришел домой, еле доковылял, распарил в баньке еще как следует, что крайне не рекомендуется. Заклеил пластырем и через 2 дня вновь пошел на поле. Но понял после очередного удара этим пальцем по мячу, что надо идти домой и в травмпункт поскорее ехать. Поехал, а там трещина. Ничего страшного, заросло. Потом был буквально еще через 2 месяца голеностоп. Свернут с разрывом связок. Это уже было посерьезней. Восстанавливался я где-то 1-1.5 месяца, но потом опять стал играть и обнаружил, что все здорово, отлично, можно продолжать в том же духе. Потом были сломанные ребра, это уже мелочь. С одной, с другой стороны, разбитая в кровь голова. Хуже всего, что духовная составляющая моей жизни, она деградировала. То есть я читал Библию, но не насыщался. Я молился Богу, но, как говорим мы, молитвы до потолка были, да? И я думаю, что каждый из нас такие состояния переживает в своей жизни. Ты ищешь лица Божьего и не находишь. И думаешь, почему? Что происходит? Присутствовало чувство оставленности такое. И вот тогда Бог проговорил ко мне, к моему сердцу. Я слышал много историй, как Бог говорит. Кому-то Он говорит явно, кому-то во сне, кому-то через мысли. Мне было через мысли и через Его Слово. Как-то летом, позапрошлом году, я помню, это был август месяц, в таком удрученном состоянии, весь больной и духовно, и физически, уставший брести по бездорожью духовному, я взял, как обычно, по привычке, Библию в руки и открыл текст, который бы меня вдохновил так, наобум. Стал читать. Подумал я, что книгу Иезекииля я так давно не читал и вообще пренебрегаю ей. Ну, он такой пророк сильный был, своеобразный. Он мне импонирует в том, что у него очень резкие выражения. Вот он прям, если скажет, так скажет. Не будет юлить. И прочитал я текст в тот момент. И этот текст я хочу сегодня предложить вам, 14 глава, с 1 по 6 стих. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше». Когда я прочитал этот текст, вот просто 6 стихов, меня это пронзило, знаете, и комната наполнилась очевидным присутствием Бога. Это вот как облако наполняло храм Божий во время его присутствия. Моя комната наполнилась чем-то невидимым. Это невозможно передать. Это ты чувствуешь всеми фибрами своего тела и души, что Бог вот сейчас здесь рядом с тобой говорит и к твоему сердцу говорит. Прямо сейчас. Это пронзило меня. Холод по спине пошел, мурашки, страх. И тогда я склонился на колени и стал молить Бога, чтобы Он помог мне избавиться от этого идола, потому что я все понял, я осознал, что происходит в моей жизни. Но продолжал играть. Через 2 месяца получаю травму. Колено было у меня как бедро. Тоже еле доехал до дома, но это уже было больнее. Было очень больно 2 дня. Я вообще не ходил, ночью не спал, потому что очень перевернуться невозможно было. Тогда я подумал, все, что дальше? Дальше перелом уже будет, когда ты успокоишься. Травма зажила, слава Богу. Через 2,5 месяца я вдруг случайно, это зима была, и Сергей сегодня говорил, что это проблемное время для команды. Я поехал поболеть за наших ребят, просто поболеть. И так, невзначай, на всякий случай, прихватил с собой бутсы, которые давно не одевал. Думал, почеканю мячик, так разомну ногу. И так случайно произошло, что у нас не было состава. И ребята сказали, давай, иначе штраф платить придется за неявку. Пришлось вступить в бой. И мне очень понравилось, как я сыграл. Я отбегал весь матч от и до, без всяких болевых ощущений. Все было прекрасно. И я стал дальше играть. Я забыл про все, что Господь мне говорил. Конечно, я помнил этого, но уже это было не так явно. Бог же не будет каждый день тебе повторять и так явно являться, да? А к лету, во время игры, у меня так появились резкие пронзительные боли в колене. Я думаю, надо пойти провериться. Сходил, сделал МРТ, и оказалось, что у меня порван мениск. И вот в таком состоянии я еще играл, получается, 4 месяца. А перед этим наш брат Сева сделал артроскопию, да, тоже ему отрезали мениск. И я был в курсе всех этих дел, перелопатил все интернет-форумы, с врачами пообщался, чем это грозит, и понял, что все, дальше ехать некуда уже. Мне тоже назначили операцию, но делать я ее не стал. Так вот и хожу, так и живу, по Божьей милости. Но в футбол уже не играю. Было тяжело оставить идола. Я объясню, почему. Друзья, идолы изменились. Идолы изменились. Сегодня Василина нам показала в прекрасном сюжете о том, как Навуходоносор, царь Вавилонский, ставил идола, истукана настоящего. Сегодня мы не поклоняемся истуканам, не поклоняемся идолам. Идолы изменились, но суть осталась прежней. В 3 стихе написано: «Сии люди допустили идолов своих в сердце свое». Эти люди допустили идолов в сердце. Идолы проникают в самое сердце, в центр, средоточие нашей души. Они завладевают нашим сознанием, нашим вниманием, нашим моральным и духовным состоянием и разрушают нас физически. Если сейчас готов ролик пятиминутный, то мы посмотрим его немного для нашего медицинского просвещения. Кто-нибудь, может быть, там в конце погасит свет. Вот. И этот ролик наглядно покажет нам, в принципе, ну, как иллюстрация будет. Вы узнаете много нового. Вот такое вот наглядное пособие о том, как вирус ВИЧ проникает. Точно так же идолы проникают в человека. Вы можете просто взять, и эта иллюстрация все показывает на самом деле. И необходимо проникнуть вот в мембрану, какой-то маленький уголочек в нашем сердце найти, который послужит откликом и откроет оболочку, да? И туда поселится вот этот маленький вирус, где будет делать свои ужасные вещи. Этот идол, который завладеет всем нашим состоянием. У идолопоклонства есть последствия, само собой. И первое последствие я назвал молчание Бога. 3 стих. «Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им, говорит Господь?» Молчание Бога. Бог слышит наши взывания, наши молитвы, наши обращения, но Он не реагирует на них, потому что Он требует абсолютного посвящения. Он не будет считаться с тем, что пытается занять Его место, потому что как Создатель Он имеет право на нашу жизнь. Господь говорит: «Я Создатель твой». Поскольку Он всемогущий, всеведущий, вездесущий и суверенный владыка, Он имеет над твоей жизнью власть и контроль. И если ты посвятил Ему свою жизнь, то Он будет только номер один. Он будет вычищать твое сердце. Как Искупитель, Он имеет право на полное посвящение Ему. Апостол Павел говорит, чтобы мы уже не для себя жили, но для умершего за нас и воскресшего. Поэтому, если ты доверил свою жизнь Богу, будь готов, что Он будет работать с твоим сердцем. Наше сердце каменное написано, то есть как истукан каменный. Но Бог будет делать его мягким, податливым, готовым меняться. Поэтому, дорогой друг, если ты, может быть, сегодня ощущаешь в твоей жизни, что не все благополучно, может быть, Бог перестал отвечать на твои молитвы, а Библия стала закрытой книгой для тебя, загляни в свое сердце, посмотри, может быть, там притаился этот идол. И, как вы видели на картинке, есть моменты, когда можно заблокировать проникновение и разрастание этого вируса. Чем раньше мы распознаем это, тем лучше. Второе последствие идолопоклонства – потеря родственной близости. Потеря родственной близости. 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Вы знаете, что когда мы соединяемся со Христом, когда мы приходим к Нему, Он уже ведет нас до конца в нашей жизни. Но это называется статус. Наш статус – это дети Божьи. Мы – дети Божьи. Этот статус не изменить никогда. Но есть родственные отношения. Например, у меня есть двоюродный брат. Он остается мне двоюродным братом по статусу. Статус не изменился. Но мы с ним перестали общаться уже давно, много лет. Мы чужие. Мы просто чужие. Когда ты с человеком перестаешь общаться, перестаешь проводить время, когда ты перестаешь интересоваться, ну, его интересами, когда он становится тебе неинтересным, ненужным, чужим. Точно так же происходит с Богом. Идол поглощает нас, и мы перестаем общаться с Богом. Он отдаляет нас, и делает нас чужими. И Господь говорит: скажи дому Израилеву, что через своих идолов они сделались чужими для меня. Поэтому, если ты чувствуешь, может быть, что Бог стал для тебя чужим, может быть, Он стал не так близок для тебя, как был раньше, или, может быть, ты потерял интерес к Его Слову, к общению с Ним, то, может быть, в твоей душе притаился идол. И заметьте, не потому, что Бог этого пожелал, происходит это. Пятый стих. А потому что мы сами сделали это. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Мы сами сделались. Допуская идолов в свою жизнь, мы сами, как говорится, роем себе могилу. Третий стих. Сын человеческий, эти люди допустили идолов в своих сердце свои, поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Слово «допустить», которое здесь используется, буквально на иврите значит «возвышать», «возносить», «ставить на пьедестал». Слово «поставили» буквально означает «давать» или «преподносить». И слово «соблазн» – это преграда или причина преткновения. Таким образом, ставя что-то выше Бога в своей жизни – и мы, начиная преподносить этому в жертву свое время, внимание, деньги, поклонение, мы возводим на самом деле между нами и Богом стену, преграду. Как мы допускаем идолов в свое сердце? Народ израильский – прекрасный пример для этого. Бог, вводя израильтян в обетованную землю, сказал им, чтобы они истребили все народы, которые там существуют. С какой целью? Эти народы были полностью языческими и идолопоклонническими. Они поклонялись идолам, и через связь с этими народами израильтяне, евреи, избранный Божий народ, они могли соединиться с этим бесчестием, тем самым, ну, просто себя погубить. И Божья заповедь совершенно конкретная, четкая. Идолов Бог ненавидит и не будет мириться. И израильтянам Он заповедовал, чтобы истребили всех людей, которые поклоняются идолам. Но они не стали этого делать. По мере завоевания земли народы истреблялись, но как они уже оседали на своих местах, спокойно себя чувствовали и уже не до конца исполняли эту заповедь Бога. И что происходило, мы все знаем. Те люди, те народы действительно повергали народ израильский и подталкивали к идолопоклонству, на что гнев Божий не один раз посещал этот народ. Таким образом, снисхождение к запрещенному. То есть, когда есть конкретная заповедь Божия в Библии, мы читаем какую-то конкретную заповедь, запрет, и мы начинаем думать, но это было сказано тогда и там. Или, но это... Сегодня не современно, это не относится ко мне, может быть, как-то косвенно. Или мы начинаем сомневаться, а стоит ли исполнять, и есть десятки толкований на это место, оно не очень понятное, может быть. Мы тем самым преуменьшаем значение Божьих запретов, точно так же, как делали евреи. Мы преуменьшаем значение Божьих запретов, и это открывает нам путь к идолопоклонству. Второй момент. Еврейский народ любил заключать уже потом, во время царей, любил заключать соглашения с языческими царями, с другими, с целью обезопасить себя от войны. Так поступил, например, царь Ахаз. Он воевал с Самарией и сговорился с царем сирийским, Синахиримом, чтобы тот напал на Самарию, тем самым, как бы, чтобы они не докучали ему, самаряне, да, израильтяне. Вы знаете, что царство израильское разделилось на иудейское и израильское. Они друг с другом воевали. И когда он был в Сирии, он увидел прекрасный жертвенник там, сирийскому богу, и тут же сделал чертежик, который отослал в свою страну и сказал священнику, Садоку, чтобы тот сделал непосредственно вот такой вот идольский жертвенник. Потому что теперь отныне на нем он будет приносить жертвы. Потому что Сирия такая богатая, процветающая и сильная страна, что значит Бог здесь классно действует. Нужно поклониться такому Богу и именно на таком жертвеннике. Люди вовлекают нас в свои интересы. Их мнение становится важным для нас, им мы подчиняем свою волю. И тем самым открываем ворота для идолопоклонства. Еще один момент, когда мы не прислушиваемся к Духу, когда мы перестаем проверять, а верили ли мы, когда мы перестаем испытывать свое сердце, когда мы перестаем анализировать наш духовный путь, на каком мы месте сейчас, в каком мы состоянии, какие наши отношения с Богом, с братьями и сестрами, с церковью, что происходит в моей жизни. Это постоянный анализ, не только перед причастием, но каждодневный. Нам нужно анализировать наш духовный тонус, иначе это повергает нас тоже, открывает дверь к идолопоклонству. Еще один путь – это когда мы оскорбляем Духа Святого грехом, и тогда Он молчит. Когда мы уделяем больше внимания суете, а не в слове и пребыванию в духе, то, о чем сегодня Сергей говорил, эти тернии – это то, что заглушает доброе семя, когда оно вырастает и не приносит плод. Когда мы не реагируем на предупреждение от Бога, в первую очередь, и от людей, от братьев, сестер. От Бога-то уж, если Господь скажет, я-то уж, ну, конечно же, послушаю, что, в принципе, я и сделал, да? И то, так, скрипя. А когда братья и сестры к нам подходят и что-то говорят нам, уделяем ли мы столь же внимание такому? А ведь они могут тоже от Бога говорить. Все это ослабляет нас и открывает путь к идолопоклонству. Какие же идолы бывают? Ну, я приведу 10, коротко. 10 идолов современных, чтобы вы знали, чего опасаться. Их на самом деле может быть очень много. Я даже не подозреваю, у кого сколько их может быть. Но первое, о чем я уже говорил, это спорт. Спорт, как говорил Сергей, борьба, азарт, желание быть первым. Это порой закрывает вообще все в твоей жизни. Второе, ну, конечно же, деньги. Да? Желание зарабатывать, в принципе, оно неплохо. Но желание зарабатывать больше, чем тебе требуется, это неправильно. Я не хочу сказать, что это грех, потому что Библия это не называет грехом нигде. Будем справедливы. А есть две вещи, которые есть в жизни. Это пища и одежда. Это то, в чем мы нуждаемся обязательно, безотлагательно. И апостол Павел в послании Тимофея 1 говорит, имея пищу и одежду, будем что? Довольны тем. А дальше он говорит, а желающие обогащаться, то есть все, что мы желаем сверх пищи и одежды, уже называется обогащение. И дальше Павел говорит, к чему это ведет? Желающие обогащаться впадают во всякую роскошь, во всякие злые, во всякую пагубу и так далее, что происходит в их жизни. И он называет это любостяжанием. То есть желание того, желание сверх того, что тебе потребно для этой жизни, это любостяжание. А любостяжание стоит у апостола Павла в Писании, в послании к Колоссянам, в одном месте с такими грехами, как блуд. Он говорит в 3 главе, оставьте все, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Он четко называет любостяжание идолослужением. Внешность также является и может быть идолом, дорогие красивые сестры, ну и братья тоже. Я потом скажу, почему я на тебя посмотрел. Время. Люди сегодня впадают в депрессию, например, от своего веса, от облысения, от прыщиков на голове, на лице, да, от цвета кожи и так далее. И все свое время они тратят на диеты, на какие-то занятия, упражнения, на массажи, хирургические операции. И это становится идолом для них. Желание хорошо выглядеть подчеркивается сегодня во многих СМИ, в информационных счетах и так далее. И это завладевает сердцами людей. Хочется хорошо выглядеть внешне. Да? И люди начинают бороться с естественным механизмом, заложенным Богом, с естественным механизмом старения. Другими словами, женщины, мужчин это в меньшей степени касается, женщины сегодня не хотят и не умеют красиво стареть. Они не хотят понять, что им придется стареть. И это неизбежный процесс. Потому что Бог заложил это. Но нужно уметь красиво стареть. Да? Вот каждый по-своему это делает, но это сегодня является для многих идолом, идолопоклонством. Но кумиры могут быть идолами, да, нашими. Да? Многие люди ездят за своими артисты, певцы, там, спортсмены великие, ищут, готовы сделать все, чтобы взять хотя бы автограф. Они пытаются подражать им в жизни, они пытаются во всем походить на своих кумиров. Идеи также могут стать идолом. Ну, сегодня есть много разных движений за права животных, за права сексуальных меньшинств, за... Что там еще есть? За создание вечного двигателя, например, люди хотят до сих пор создать. Это тоже идея. И многие люди одержимы некой идеей. Есть, ну, идеи нанотехнологий всяких и так далее. Это помогает людям добиваться много открытий, но это может стать идолом, когда человека поглощает полностью эта идея. Как-то у Малахова случайно переключил, пусть говорят, была одна женщина, и там обсуждался вопрос, значит, ее сына задавила машина, и вот этого водителя она засудила. Ему дали сколько-то лет, он отсидел, нормальный человек, в принципе, вышел, отсидел свое, но она не унималась. Она хочет убить его сына, этого человека, чтобы он понял и почувствовал, что я чувствую. Вот эта идея мести, возмездия владела этой женщиной целиком и полностью. Это был ее идол. Или наоборот, создание комфортной жизни тоже может быть идолопоклонством. Когда сегодня люди, ну, как бы обустраивают жилище свое, и только этим и поглощены, чтобы все было очень-очень-очень хорошо, комфортно. Дети могут быть идолом. Сегодня чрезмерная любовь и опека рождает маменькиных сынков, не приспособленных к жизни суровой. И я встречал таких детишек, которые сильно обласканы мамами своими, и, в принципе, они, ну... И это становится идолом для мам. А Иисус говорит, кто возлюбит отца или мать, или жену, или детей более меня, тот недостоин меня. Поэтому здесь есть тонкая грань. Дети, люди, даже супруга наша, она, это не может быть объектом, который поглощает нас всецело. Здоровье. Я вообще поборник здоровья, потому что у меня его нету. Вот, все растерял. Но здоровье тоже может быть идолом. Я ратую за здоровый образ жизни. Но когда, например, такая ситуация, мамочка молодая бежит на беговой дорожке, да, и рядом лежит обкаканный ребенок, орет уже полчаса, она ему говорит, подожди, дорогой, мне еще 300 метров пробежать осталось, то это, скорее всего, ненормально, да, такая тяга к здоровью. Ну, люди сегодня на БАДах сидят, многие знаю, которые просто спят и видят, как купить новую коробочку с таблетками. Работа может быть идолом, совершенно естественно. Любимое хобби может быть идолом, естественно. Автомобиль может быть идолом. У меня есть хозяин автосервиса на работе, молодой мой ровесник, и он просто вот он фанатеет от тюнинга. Тюнинг – это обустройство автомобиля разными причиндалами, которые не предусмотрены в комплектации базовой. И ну, все там, что только нету в машине. Я говорю ему, Паша, зачем тебе надо? Ты вот столько денег потратил на это все, ты купи себе Мерседес, где все есть. Хорошую представительскую машину, и тебе не надо будет ковыряться в ней. Говорит, тогда мне неинтересна машина становится. То есть для него тюнинг и обустройство автомобиля – это вот смысл жизни. Он потом продает, новые покупает, и начинает заново все это. Такое хобби. Итак, все, что дано нам Богом для наслаждения, для удовлетворения, мы способны превратить в объект поклонения и устранив причину этого самого Бога. Но только Он достоин всякого поклонения, только Он должен быть номер один в нашей жизни. Только Бог, только Ему принадлежит наше посвящение, наша жизнь. И это нужно понять. И последняя часть практическая, что же делать нам, чтобы идолы не завладели нами или как от них избавиться, если они уже есть в сердце. 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем. Сердце еще способно понимать, да? И реагировать. Что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Пусть дом Израилев поймет. Первое, что нужно сделать, понять. Понять или осознать. На встречах с анонимными алкоголиками, да, есть такие кружки, или 12-шаговая программа, разные реабилитационные программы есть. Когда алкоголик приходит, в первую очередь от него требуется одно. Первый шаг, самый важный, это понять, что ты болен. Осознать, что ты болен. Без этого дальнейшего продвижения к исцелению не будет. Поэтому первое, что говорит Господь, поймите. Поймите, что вы через своих идолов сделались чужими для меня. Нужно понять, что в твоей жизни, в какой-то сфере есть проблема. Ее необходимо устранить. В первом послании Иоанна мы знаем этот стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Если исповедуем. Поэтому исповедание, признание буквально с греческого языка, это самый первый шаг. Второе, ну порой самим себе очень трудно признаться в этом. И идолы порой настолько сильно завладевают нашим состоянием, нашим сердцем, они проникли во все сферы нашей жизни. И очень трудно бывает, потому что от многого нужно будет отказаться. Помню какой-то советский бандитский фильм. Там, значит, одни бандиты поймали другого бандита, засадили его в гараж небольшой, там стоял автомобиль. Этого бандита, которого поймали, играл наш знаменитый фокусник Амая Акопян. Его, значит, пристегнули наручниками к трубе водосточной и включили автомобиль, закрыли наглухо ворота и ушли. Таким образом оставили погибать его, потому что газы, которые испускает двигатель, угарный газ, быстро приводит, ну, просто к смерти. И вот гараж наполняется этими газами, а в его дотянуться он может только лежала ножовка. И он берет эту ножовку и начинает отпиливать себе руку. И он отпилил эту руку и, в принципе, остался жив. Если бы он этого не сделал, то он бы умер полностью. К чему я это говорю? К тому, что тяжело будет избавиться, вырвать с корнем. Он, как этот ВИЧ, да, репликация, сидит глубоко уже в клетке. Поэтому нужно лучше без руки, как Иисус говорит, войти в Царство Божие, да, чем всем, во всем теле быть вверженным в гиену огненную. Второй момент. Итак, первое, поймите. Второе, Бог говорит, 6 стих. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших». Второй шаг – обращение. Обратитесь. Буквально повернитесь назад. Покайтесь. Здесь, конечно, в Септуагинте я смотрел, не слово «метаноя» стоит, там другое слово чуть стоит, но смысл похожий. Это обращение, это возвращение к тому образу жизни, которое было до идолопоклонства, к тому изначальному состоянию взаимоотношений с Богом. Обратитесь, покаяться, вернуться к взаимоотношениям, которые были до идолопоклонства. И третье – отвратитесь. Это уже поставить преграду на пути идолу. Вот как мы видели, да, блокировки вот эти. Не допустить, поставить Божью защиту, воспользоваться Божьей защитой, не поворачивать больше в сторону идола. Вот три важные момента на пути к исцелению. Это первое – признание. Второе – покаяние. И третье – это воспользоваться Божьей защитой от идолопоклонства. И знаете, я все это сделал. Я понял, осознал свою проблему с Божьей помощью. Я покаялся, и я шел к этой цели, чтобы оставить футбол. Мне было тяжело, мне было трудно. Но сегодня я имею эту Божью защиту. И знаете, прошлый год, это был самый благословенный год, наверное, в моей жизни. Вот с того момента, как все это произошло, совершенно новые ворота, на новые двери, новые источники открылись. Было, ну, во всех сферах моей жизни прошлый год это был просто идеальный год. И я абсолютно убежден, что в этом моем шаге, как бы вот то, как Бог работал со мной, именно вот это произошло. Поэтому, братья и сестры, друзья, если в вашем сердце есть что-то, что тяготит вас, если вы поняли и осознали сферу в вашей жизни, которая нуждается в исцелении, которая нуждается в том, чтобы ее скорректировать, то обратитесь к Богу, покайтесь, вернитесь к истинным взаимоотношениям, к добрым, любящим. Потому что общение с Отцом, наша родственная связь, это самое главное. Ведь мы, христиане, не грешим не потому, что мы боимся попасть в ад. А мы не грешим, потому что мы любим Бога, мы дорожим нашими взаимоотношениями с Ним. Близкими, которые, ну, не знают остальной мир просто. Ведь это самое главное в жизни нашей, правильно? Поэтому, друзья, я предлагаю вам помолиться. И 2 минуты мы побудем в тишине, в общении с Отцом. И я закончу молитву.